Эггард сразу понял, что не отыщет лиса. На пути его встречались мертвые тела. Соль отводил глаза, но взгляд его все равно находил то судорожно вытянутую, вцепившуюся в камень женскую руку, то устилавшие булыжник волосы, то сапог стражника, мокрый от осевших капелек тумана и поэтому сиявший, как на параде. К запаху разложения примешивался доносившийся откуда-то запах дыма. Пройдя еще немного, Соль передернулся, ощутив в стоячем воздухе знакомый аромат горьковатых благовоний. Башня Лаш, свершившая свое ужасное дело, продолжала потихоньку куриться. Эггард приблизился, странно безучастный. У входа в башню бился о каменную кладку совершенно седой мужчина в рабочем переднике.
«Откройте! Откройте! Откройте!»
Несколько человек, равнодушных, обессиленных, сидели рядом прямо на мостовой. Красивая женщина в съехавшем на затылок чепце рассеянно гладила лежавшего у нее на коленях мертвого мальчика.
«Откройте!»
— надрывался седой. Кулаки его, совсем лишенные стертой о камень кожи, роняли на мостовую капли крови. Рядом валялась пополам переломанная кирка.
«Молить надо!»
— шепотом сказал кто-то.
«Молить! Привидение Лаш!»
Седой человек в переднике в новом исступлении кинулся на замурованную дверь.
«Открой! А! Мерзавцы! Гробовщики! Открой! Не спрячетесь! Откройте!»
Эггард повернулся и побрел прочь. Лиса не найти. Он пропал. Сгинул где-то в чумном котле. Никому не помочь, ничего не исправить. Эггард тоже умрет. При одной этой мысли в душе его бесновался животный страх. Но сердцем и разумом он ясно понимал, что главное дело отпущенной ему куцей жизни — Тория. Последние дни ее не должны быть омрачены ужасом и тоской. Он, Эггард, не позволит себе роскошь умереть первым. Только убедившись, что Тории больше ничего не угрожает, он сможет закрыть глаза. Завидев впереди на мостовой скорчившееся тело, Эггард хотел обойти его как можно дальше, но человек пошевелился, и Соль услышал слабые царапания железа о камень. Под боком у лежавшего примостилась шпага. Эггард разглядел капли влаги на дорогих ножнах, на тяжелом эфесе с вензелем, на расшитой самоцветами перевязи. Потом он перевел взгляд на лицо лежащего. Карвер молчал. Грудь его ходила ходуном, хватая сырой воздух, губы запеклись, а веки распухли. Одна рука в тонкой перчатке цеплялась за камни мостовой, другая сжимала рукоятку шпаги, будто оружие могло защитить своего хозяина и перед лицом Мора. Не отрываясь, Карвер смотрел Эггарту в глаза. Приглушенное туманом, издали донеслось захлебывавшееся лошадиное ржание. Карвер судорожно вздохнул, губы его дернулись, и Эггард услышал тихое, как шорох осыпавшегося песка.
«Соль!»
Эггард молчал, потому что говорить было нечего.
«Соль! Коварен! Что теперь с Ковареном?»
В голосе Карвера скользнула такая тонкая, такая умоляющая нотка, что Эггарту на мгновение вспомнился тот нерешительный тонкогубый мальчик, каким был 12 лет назад приятель его детства.
«Коварена это... эта смерть не достигнет!»
«Конечно, нет. Слишком далеко, и потом ведь есть карантинные заставы, патрули!»
— сказал Эггард уверенно. Карвер передохнул, кажется, с облегчением. Запрокинул голову, прикрыл глаза. Прошептал с полуулыбкой.
«Песок, ямы, следы, холодная вода. Смеялись!»
Эггард молчал, приняв случайные слова за бред. Карвер не отрывал от него странного, из-под тяжелых век рассеянного взгляда.
«Песок, Великого... Помнишь?
Соль увидел на секунду залитый солнцем берег, желтый с белым, как покрытая глазурью бисквитная булка, зеленые островки травы, компанию мальчишек, вздымавших к небу фонтаны брызг.
Ты мне вечно глаза засыпал песком. Помнишь?
Он изо всех сил попытался призвать такое воспоминание, но перед глазами у него была только мокрая, лоснившаяся от влаги мостовая. Было ли? Да, было. Карвер тогда не жаловался. Он покорно промывал полные песка, воспаленные, закрывавшиеся глаза.
«Я не хотел»,
— сказал зачем-то Эггерт.
«Хотел»,
— возразил Карвер тихо. Они долго молчали, и туман не желал расходиться, и отовсюду тянуло дымом и гнилью, и подступающей смертью.
«Каварен!»
— прошептал Карвер едва слышно.
«С ним ничего не случится!»
— отозвался Эггерт. Тогда, испытующе глядя на него, Карвер попытался приподняться на локте.
«Ты уверен?»
Перед глазами Соля поблескивала речная гладь. Вспыхивали и гасли солнечные искры на воде, и, подрагивая, отражались зеленые кроны, каваренские крыши, башни, флюгера. Зная, что он врет, он улыбнулся широко и спокойно.
«Конечно, уверен. Каварен в безопасности».
Карвер глубоко вздохнул, опускаясь обратно на мостовую. Глаза его наполовину прикрылись.
«Слава небу!»
Больше никто не слышал от него ни слова. Туман разошелся, и представшая Солеву взору площадь походила на поле боя. Здесь хватило бы пищи для тысяч ворон, однако ни одной птицы не было в городе. Никто не тревожил мертвых, будь то повинуясь запрету. Впрочем, нет. Эггерт оглянулся. От трупа к трупу перебегал, согнувшись, парнишка лет 18, невысокий, щуплый, с холчевым мешком через плечо. В такие мешки нищие собирают подаяние. Эггерт догадался, что собирал в свою сумку парнишка. Склонившись над трупом, он ловко выуживал у мертвого кошелек, либо табакерку, либо случайно подвернувшееся украшение. С кольцами была морока, они не желали соскальзывать с раздувшихся пальцев. Парнишка сопел, опасливо поглядывая на Эггерта. Однако продолжал свое дело, елозил по мертвым рукам заранее припасенным обмылком. Соль хотел крикнуть, но страх оказался сильнее ярости и отвращения. Поплевывая на свой обмылок, мародер обогнул Эггерта по широкой дуге и присел от резкого пронзительного свиста. Эггерт, обмерев, смотрел, как парень бросился бежать, как на самом краю площади его настигли две плечистых фигуры, одна вроде бы в бело-красном одеянии стражника, другая в чем-то черном, неряшливо обвисшем. Парнишка вскрикнул, как заяц, метнулся, забился в чужих руках, стянул с себя мешок, будто откупаясь. Эггерт не хотел смотреть. И смотрел, как человек в одежде стражника лупит парня по голове его же мешком. Потом послышалось надрывное, долетевшее через всю площадь.
«Нет, я не... Оно ж никому не надо! Оно ж не надо никому! Мертвецам-то не надо! А-а-а!»
Превратившись в нечленораздельный визг, крик захлебнулся. На уличном фонаре закачалось щуплое тело с холщовым мешком на груди. Поздним вечером вернулся лис. Эггерт, чья интуиция в те дни обострилась как жало, встретил его первым. Гаэтан стоял у входа на каменном университетском крыльце. Стоял, обнимая за плечи деревянную обезьяну. Треугольная шапочка, измятая и потерявшая форму, съехала ему на лоб. Он был, конечно, в стельку пьян. Эггерт, испытывавший колоссальное облегчение, хотел увести его с холода и уложить в постель. Услышав за спиной Солевы шаги, лис вздрогнул и обернулся. Свет фонаря над входом упал ему на лицо. Гаэтан был трезв. трезв, как в день экзамена. Но глаза цвета меда казались сейчас темными, почти черными.
«Соль?»
Эггерт не понял, что так напугало его друга. Снова шагнул вперед, протянул руку.
«Идем!»
Гайтан отшатнулся. А взгляд его заставил Эггерта замереть. Ни разу за долгое знакомство он не видел в глазах приятеля такого странного выражения. Что это, ненависть? Презрение?
«Лис!»
— пробормотал он смущенно.
«Не подходи ко мне! Не подходи, Эггерт! Не подходи, прошу! Уйди! Возвращайся!»
— отозвался Гайтан глухо. Он понял, что за выражение застыло в глазах лиса. То был страх надвигавшейся смерти. И страх увлечь за собой другого человека, друга, Соля.
«Гайтан!»
— простонал Эггерт сквозь зубы. Тот крепче обнял обезьяну.
«Ничего. Знаешь, Фарри вчера умерла. Помнишь Фарри? Гайтан! Возвращайся! Я пойду понемногу. Доберусь до одноглазой мухи. Если хозяин жив, он нальет мне в долг».
Лис засмеялся, с трудом протянул руку и, едва дотронувшись, ласково потрепал обезьяну, полоснившемуся деревянному заду. Эггерт стоял на ступеньках и смотрел ему вслед. Лис шел, покачиваясь, иногда падая. Как не раз случалось ему возвращаться с попойки. Шапочка с серебряной бахромой лежала, как последний подарок, у ног деревянной обезьяны. Над городом нависло покрытое тучами безглазое небо, а над площадью нависло укрытое дымом молчаливая замурованная башня Лаш. Целый день и длинную ночь они метались, как две рыбины на дне черно-красного раскаленного океана. Приходя в себя, Тория чувствовала отголоски стыда. Никогда в жизни она не могла вообразить, что внутри ее способен поместиться тот жадный, ненасытный, не знавший усталости зверь, готовый сорвать с себя не только одежду, кожу. Смутившись, она некоторое время не решалась взглянуть на лежавшего рядом Эггерта, не смела коснуться его кожи, даже дыханием. Но, оживая, горячий зверь скручивал все ее представления о достоинстве и приличиях, и, одержимая страстью, она отвечала на такую же алчную, не знавшую усталости страсть Солля. Небо! Неужели это бывает со всяким? Но тогда жизнь совсем другая, нежели Тория могла о ней подумать. Тогда силы, управляющие человеком, выходят за границы всех ее представлений. Тогда понятно, что за темный чад морочил ее мать. Мать! Но почему же темный? Почему чад? Это же счастье. Это радость. Эггерт. Эггерт. Можно умереть глубокой старухой, так и не узнав о мире правды. Но, может быть, это не правда вовсе, а наваждение, бред, обман? Охрипнув от стонов, не вытирая катившихся по щекам слез, она на время расслаблялась, затихала, свернувшись между обнимавшими ее руками Соля, будто в надежной и теплой норе. Закрыв глаза, она лениво перебирала какие-то обрывочные, случайные образы, и время от времени в веренице их ей являлись ясные, несомненные истины. Истина в том, что, став женой Динара, она никогда бы не познала иной любви, кроме дружеской, братской. Истина в том, что гибель Динара сделала ее счастливой. Небо! Это чудовищно, это невозможно. Динар, прости. Тория принималась тихонько плакать без слез. Соль во сне обнимал ее сильнее, и, забываясь, она видела Динара рядом, сидевшим по обыкновению в кресле напротив. Тихий, серьезный, он смотрел на Торию без укоризны, но и без снисхождения, будто желая сказать, что свершилось, того не вернуть. Не плачь. Он так тебя любит. Потом воспоминания о Динаре гасли, терялись в череде прочих. Тория думала о матери, замерзшей в холодном сугробе, и об отце, навечно отягощенном чувством вины. А в чем вина женщины, чьи страсти перехлестывали через саму личность ее, как волны перехлестываются через палубу утлого суденышка? И если правда, что Тория обликом повторяет свою мать, не унаследовала ли она и страстей? Впрочем, теперь все равно. Теперь все они стоят на пороге смерти, на пороге, за который уже ступил Динар. Она рядом с Эгертом, их двое. Даже если они не доживут до своей свадьбы, а отец один, один в своем кабинете. Если ей и страшно, то только за отца. Неужели она предала его своим счастьем? Неужели она оставила его? Неужели? Тория плакала снова. Соль целовал мокрые глаза, бормотал что-то ласковое. Не разобрать было ни слова. Это и хорошо, не надо слов. Потом она заснула крепче и увидела зеленую гору. Гора была покрыта как шерсткой короткой мягкой травой. Она высилась, занимая полнеба, а вторая половина неба густо синела. Тория вспомнила, такой синей краской выкрашены были окна их дома, а гора была изумрудная на синем. Тория сопела, взбираясь все выше, а взбираться стоило, потому что на самой вершине ее стояла мать в ослепительно белой косынке. Смеялась и протягивала на ладонях алую пригоршню клубники. Первой клубники. И до той зимы еще полгода. Еще полгода. Еще есть время. Она проснулась от того, что Эгерт, застонав во сне, сильно сжал ее плечо. В предутренний час они спали оба. Спали спокойно, глубоко, без сновидений. И потому не могли слышать, как, тихонько скрипнув, отворилась дверь деканового кабинета. Дверь уже много дней запертая изнутри. В глубине темной комнаты догорали огоньки свечей, и невыносимо душным, дымным, густым был воздух, ринувшийся на волю. На столе, на полу, на всех полках лежали книги, раскрытые, распластанные, беспомощные, как выброшенные на берег медузы. Злобно скалилось чучело крысы, закованное в цепи. Покрылся пылью стеклянный глобус с огарком внутри. Но стальное крыло простиралось все так же уверенно и мощно. И под сенью его на рабочем столе декана поблескивал чистым, неприкосновенным золотом амулет прорицателя. Декан долго стоял на пороге, опершись о дверной косяк. Потом выпрямился и плотно прикрыл за собой дверь. Коридоры университета были знакомы ему до последней трещинки в сводчатом потолке. Он шел и слушал звук своих шагов, метавшихся по пустым переходам. Перед комнатой дочери он остановился, прижавшись щекой к створке тяжелой двери. Теперь они счастливы. Декану не нужно было открывать дверь, чтобы увидеть в мутном утреннем свете две головы на одной подушке, переплетение рук, волос, колен и бедер, переплетение струек дыхания, снов, судеб. Казалось, что там, в комнате, сладко спит одно счастливое, умиротворенное, усталое существо, ничего не знающее о смерти. Декан рассеянно погладил створку двери. Старое дерево казалось теплым, будто кожа живого существа. Постояв еще немного и так и не решившись войти, Луаян двинулся дальше. Бесчетное количество раз ему случалось выходить на университетское крыльцо и останавливаться между железной змеей, олицетворением мудрости, и деревянной обезьяной, символизирующей стремление к знанию. На людной прежде площади теперь встречали рассвет неубранные трупы. Над ними высилось, как проклятие, закопченное дымом обиталище лаж. А за спиной у декана молчал университет, странно беззащитный перед лицом победно взиравшей на него башни. Мор опустошит землю, если его не остановить. Луаяну было 14 лет, когда в опустевший дом его явился Лард Легиар, находившийся на вершине своего величия. Луаян знал о нем многое, но спросить решался об одном только. «Правда, что вы остановили чуму?» Десятилетия назад Черный мор пожирал целые города далеко отсюда, на побережье, и море вышло из берегов от переполнявших его трупов. Луаян смутно помнит языки пламени, бегавшие по лицам неподвижных людей, чью-то ладонь, закрывавшую ему глаза, тяжесть мешковины, наброшенной на голову и плечи, отдаленный вой, не то волчий, не то женский. Тот мор лишил Луаяна дома, родителей, памяти о прошлом. Тот мор пощадил его, оборвавшись внезапно, как гнилой канат, пощадил, и круглый сирота, он вышел на дорогу в толпе других сирот и бродил, пока милосердный случай либо жестокая судьба не привела его в дом Орлана. Потом он узнал, что мор никогда не уходит сам. В тот раз его остановил великий маг по имени Лард Легиар. Луаян поднял лицо к серому непроницаемому небу. За всю долгую жизнь он так и не достиг величия. Он оглянулся на университет, на башню, привычным жестом потер переносицу. Небо! Каким сильным он казался сам себе в 14 лет! И как он на самом деле слаб! Каким жарким был мир тогда, в предгорьях, как палило солнце, как раскалялись камни, каким темным, обветренным было лицо Орлана. Сорвался мокрый, мелкий, как крупа, снег. Город онемел от ужаса, оцепенел, и все еще живое забилось в глубокие щели, и только мертвецы ничего уже не боялись. Луаян шел, не отводя глаз. Разграбленная лавка хлопала дверью, висевшей на одной петле. Хозяин ее, давно умерший и поэтому безучастный к разорению, привалился к порогу и косился на прохожего одним высохшим глазом. На месте другого копошился клубок червей. Луаян шел дальше. В широком дверном проеме катался на качелях мальчишка. Два конца толстой веревки привязаны были к верхней балке, двери. Мальчишка держался за них руками, самозабвенно раскачиваясь, помогая себе невнятным бормотанием, то влетая в темноту пустого дома, то вылетая наружу, проносясь над глядевшей в небо мертвой женщиной в темном платке. Рядом стояла кроличья клетка, и кролик, живой и истощенный, проводил Луаяна взглядом. Мальчишке было не до того. Он ни разу даже не взглянул в сторону прохожего. Чем ближе к городским воротам, тем больше попадалось сгоревших и полусгнивших домов. Черные, будто облаченные в траур, они глядели на Луаяна квадратами окон. И на одном подоконнике он увидел закопченный цветочный горшок со скорчившимися мертвыми прутиками. Отовсюду тянуло дымом, смрадом, разложением. Он шел, перешагивая через тела, обходя завалившиеся на бок экипажи. Узлы с покинутым скарбом, телеги, груды мешков и трупы животных. Вода узкого канала за ночь затянулась тонкой пленкой льда, и сквозь лед на Луаяна глянуло со дна чье-то желтое безгубое лицо. Иногда, заслышав шаги, из темных щелей выглядывали быстрые живые глаза и тут же прятались. Луаян не успевал встретиться с ними взглядом. Зато мертвые глаз не прятали, и он честно смотрел им в ответ, так ни разу и не отвернувшись, будто не зная ни страха, ни отвращения. Лард Легиар был великим магом. Орлан был великим магом, а он, Луаян, всего лишь ученый. Он слаб, небо. Как же он слаб! Он сбился с пути, заблудившись на знакомых улицах, и дважды вернулся в одно место. На жестяной бороде, вывеске «Цирюльни», покачивался повешенный мародер. Надсадно скрипел вывернувшийся из гнезда флюгер. Лард тогда звал его с собой. Мальчику стоило, пожалуй, шагнуть навстречу своей судьбе. А теперь он сед, он стар, он безнадежно стар. Со скрипом качнулась створка ворот. Там, за воротами, кто-то пошевелился. Луаян остановился, пригляделся, подошел. В холодной луже умирал мужчина. Когда-то молодой и сильный, а теперь страшный, как полуразложившийся мертвец. Извиваясь, он пытался напиться талой воды, хлебал, кашлял, косился на Луаяна. И пытался снова. И запекшиеся губы ловили каждую мутную каплю, достававшуюся тяжким трудом. Сам не зная зачем, Луаян склонился над ним и отшатнулся. Впервые отшатнулся за весь свой сегодняшний путь. Мор явился ему, открывшись глазам, обретя лицо и форму. Умиравший человек был окутан, опутан, обласкан отвратительными черными пальцами. Они нежили его, потирали и поглаживали. И движения их подчинялись тому сложному порядку, которому подчиняются многочисленные ноги паука, обхаживающего муху. Луаян попятился, отходя прочь. Двор и улица, каждый дом полны были мора, черных сгустков и подергивавшихся отростков. Из каждой щели смотрели белесые глаза, полные тянущей, гнойной, застывшей ненависти. Равнодушной и одновременно алчной, ненасытной. Черные пальцы холили мертвецов, ощупывали перекошенные лица, залезали в полуоткрытые рты, бесстыдно изучали распростертые тела мужчин и женщин. Луаяну казалось, что он слышит шорох раздираемой одежды и оглаживаемой кожи. Что воздух вокруг сгущается, наливаясь всепобеждающим желанием смерти и жаждой убивать. Покачиваясь, как пьяный, он добрался до городских ворот. Мертвецы лежали здесь грудой, и над ними колыхались, как трава, черные пальцы мора. Ворота, тяжелые городские ворота, оказались выломанными, снесенными с петель. За ними виднелись дорога и поле, ровные, унылые. И то здесь, то там шевелились под ветром бесформенные кучи тряпья. Луаян повернулся к городу лицом.
«Светлое небо! Орлан, учитель мой, помоги мне! Лард Легиар, тебе удалось однажды! Я сберег твой медальон! Помоги мне! Скиталец, где бы ты ни был, кто бы ты ни был, но если можешь, помоги мне! Вы же видите сами, как я слаб!»
Он закрыл глаза. Потом вскинул голову, воздел руки и посмотрел на город, обиталище Черного Мора. Почему так жарко? Но ведь полдень, солнце в зените, и камни кажутся белыми, как сахар, а из колодца тянет прохладой, и там, во влажной сумеречной глубине, живет еще один мальчик, тот, что отражается в круглом зеркале воды. Ох, как заломит зубы от первого глотка, а ведро уже плюхается о воду всем своим жестяным телом, и звук этот усиливает жажду.
«Властью данной мне велю и призываю, вырываю из живых, вырываю из мертвых, из разинутых ртов, из пустых глазниц, из ноздрей, из вен, из мяса и тканей, из костей, из волос». Вырываю, как вырывают корневище, как скобу, как угнездившуюся в плоти стрелу. Властью данной мне приказываю.
Ведро тонет, погружаясь все глубже, наполняется водой. И вот уже можно тянуть, но ворот такой тяжелый. Он никогда не был таким. Отнимаются руки, сами собой сжимаются зубы. А ведро едва оторвалось от воды, и звонко падают роняемые им капли.
«Приказываю и призываю, изгоняю с улиц, изгоняю из воды,
изгоняю из ветра, из очагов, из дыр, из щелей. Хватит! Властью, данной мне, кладу тебе предел!
И вот ведро все выше, но хватит ли сил, а солнце палит, и так хочется напиться.